У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попадугла. У меня в гостях сегодня Владимир Максимов. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
И Владимир. И сейчас жалко, что я не могу изобразить джингл, но я не буду вас истязать тем, как я пою и изображаю странные звуки. Учитель физической культуры школы 1220 Московской. Я думаю, сразу понятно, о чем мы поговорим. И я специально подняла все архивы и поняла, что в эфире радиошколы вы первый учитель физкультуры. И первый раз мы разговариваем о том, зачем вообще школе физкультура, что такое физическое воспитание. Ну, в общем, попробуем поговорить обо всяких таких вопросах. Но для начала я прошу вас немножко рассказать. Вот у нас есть такой, мне кажется, в культуре устоявшийся архетип физрука. А в этот архетип вкладывают очень многое. При этом, например, я когда прихожу в школу к своему ребенку, вижу его учителя физической культуры, я понимаю, что он совершенно не укладывается в эти архетипы, и что мы все время вытаскиваем какие-то старые наши воспоминания о чем-то, что на самом деле ушло, и я, когда приезжаю в школу в другие, тоже вижу совершенно другие картины, уже не вот это советское прошлое, где какой-то человек на лавке говорит, а теперь побежали по кругу. Расскажите о себе, вот как вы стали учителем физкультуры, потому что для каждого, мне кажется, выбор какой-то учительской карьеры, учительской жизни, это, ну, такое всегда очень интересное решение, ну, за исключением тех ситуаций, когда тут иногда у нас бывают студии, которые приходят и говорят, я учитель в третьем поколении, у меня не было выбора. Как у вас было?
Ну, вообще, я начал заниматься спорт после физической культуры, конечно же, после школы, ну и во время ее. Очень активно занимался и был, наверное, не самым лучшим спортсменом, но был одним из них. Также был очень приятный, у нас хороший учитель физической культуры. Очень приятно мы с ними общались. Ну и, конечно же, помощь от него большая была. Вот, наверное, он и, я бы сказал бы так простым словом, подсадил на это. Сначала активные игры, потом единоборство. Ну и много было, и футбол был. Но, конечно, основное мое это было уже единоборство. Я стал кандидатом мастера спорта по джиу-джитсу. И вот, наверное, с этим больше было связано юности моей и, наверное, уже студенческие годы я выступал. Дальше уже, конечно, завершил. Вот. Но у меня все-таки отложилось, что, наверное, и есть к этому какой-то интерес работать с детьми, с младшими, так как я все-таки много и помогал. И, наверное, это переросло. Шел-шел и дошел.
И оказались в школе.
Да.
Мы вот, мне всегда интересно, как мы определяем физическую культуру. Ну, да, обычно мы говорим, я до сих пор по старинке говорю физра. Вот я говорю своему сыну, Костя, у тебя сегодня есть физра? Он говорит, да, есть. И я понимаю, что, несмотря на то, что между нами десятки уже лет, все равно какие-то школьные вещи и школьные слова остаются примерно неизменными. Но когда, да, вот если посмотреть на всю школьную историю, вот как вам кажется, где место вот этих уроков физической культуры? Что мы вообще вкладываем? То есть я думаю, что всегда у нас есть, ну, какая-то определенная цель, да, подвести ребенка к чему-то, например, дать ребенку какие-то возможности, дать ребенку какие-то знания. Вот задача физической культуры, ее смысл здесь, как вы его себе представляете? Я знаю, что все описано в ВГОС, наша цель, задача вот, и воспитательная, и образовательная, но мне интересно, наверное, какое-то более личное восприятие тех же самых задач, но уже с переложением на реальность, на реальных детей и на вас.
Наверное, когда преподаю я физическую культуру, я вспоминаю себя в первую очередь, потому что, переложив и представив себя в возрасте детей, вспоминал, как было мне приятно, интересно, как проходили уроки. И, наверное, с этой точки зрения я стараюсь давать. Конечно, и в наших целях, задачах это основное, то, что научить детей жизненно важным умениям, навыкам, те же из разных видов спорта, из гимнастики, то, что им пригодится в их жизни. И, конечно же, новое поколение с минимальным движением, конечно, вот это вот компенсировать их... минимальный двигательный дефицит.
Я для себя так это определяю.
Ну, конечно, для детей заинтересовать, чтобы им интересно было. Самое главное – интересно. Вот это самый важный фактор. Интересно. А что самое интересное для ребенка? Это играть. И через игру мы их воспитываем и, соответственно, обучаем. И обучаем, воспитывая.
Ну вот если я, например, вспомню свои уроки физкультуры, у нас все было очень протокольно. У нас, кстати, мы очень мало играли. У нас была какая-то программа, которая включала как раз, ну вот, ну играли, мне кажется, мы только волейбол, баскетбол и уже в старших классах. А до этого мне все это запомнилось как бесконечная череда прыжков через козла. Я не очень хорошо прыгала, хотя я, в общем, занималась спортом, но другим. У меня было все нормально с физическими данными совсем, но почему-то козел от меня не давался, вызывал у меня ужас просто какой-то сакральный. И когда мне говорили, а теперь пошла, я уже не шла, а просто ползла, а потом падала. Вот как сейчас, как строится вот обычный урок, например, вот у каких классов вы ведете?
Я веду у разных классов, и у первых, и одиннадцатых.
Вот если начать с малышей, вот для пришли вот эти маленькие смешные малышки, как с ними вообще быть? Что для них первое на уроке?
Ну, на самом деле, как раз вот с такими малышами и просто. Они еще, наверное, вот такие юные, еще не испорченные, я бы сказал. Очень интересно. Для них, как, наверное, как второй папа. Они смотрят на тебя с таким интересом. Что же, как же вот этот человек, что нам сейчас будет давать?
Чем мы вообще займемся сейчас, да?
Да, ну и, конечно... В первую очередь, конечно, познакомимся, но и обязательно поиграем. Даже любое, наверное, любое внимание ребенка через какую-то паузу игры, как только они немножко расслабились, рассеялось внимание, тут же дать им игру. Любую абсолютно. Это может быть банально. Какие-нибудь большие, малые, может быть, на внимание какое-нибудь. Ну и вот они тоже включаются, и снова можно опять продолжать урок.
А со старшими как быть? Вот даже не берем 11 класс, но просто вот приходят уже эти подростки, у которых всегда немножко кривое такое скептическое лицо, которые уже, в общем-то, поняли все про школу, но у них есть сформированный облик школы, и они такие вот.
Хорошо, когда, даже для мотивации, хорошо, конечно, когда ведет один учитель физкультуры. Вот он взял с первого класса, и он знает, когда они переходят уже...
Старшие ступени.
Ну да, уже в пятый класс и так далее. Они, конечно, меняются, но когда учитель знает, знает вот эти мотивы этого ребенка, тонкости, знает его и, соответственно, и группу здоровья в том числе, он знает, на что можно давить, поговорить с родителями, где-то какие-то рычаги применить. Сложнее, конечно, когда берешь класс от другого учителя. Когда меняется любой педагог, приходит вот это время притирки. И очень важно вот здесь поймать интерес ребенка, интерес к занятиям, вот все, что было связано с предыдущим учителем. И как только ты нашел вот этот маленький, даже маленький совсем штришок и рычажок, сразу вот его вытягиваешь, и совсем по-другому. Самое главное еще поймать этих лидеров, вот которые тянут весь класс. Если лидеров поймал в эту игру, то они... На любые перемены, на вот сейчас у нас активные перемены включены в нашей школе, и вот на всех активных переменах, вот у нас проходят две активные перемены.
А что такое активные перемены?
Сейчас подскажу вам. У нас сделали активные перемены, это большие перемены. В это время приходят дети из разных классов в спортивный зал. И полюбившийся вид спорта мы можем им дать простые. Например, волейбол. Занимаются они волейболом, полюбился этому классу волейбол, на переменах можно прийти и поиграть в волейбол. И они приходят, они не играют через сетку, они играют, просто перекидывая мяч друг к другу. Приходят также и мальчики, и девочки, чтобы это было удобно, чтобы это не был не соревновательный момент, а просто проведение времени. Эти же хулиганы, которые не по школе носятся, а приходят сюда с удовольствием. И с одной стороны играют волейболисты, с другой там где-то можно в кольцо покидать баскетболистам. То есть они выплескивают свою энергию. Здесь и получается
интерес. И не
сидят
в телефоне.
Совершенно верно. А самое главное, что появляется рычаг по дисциплине. Скажешь, а вот не придешь. все, сразу же все меняется моментально. Поэтому вот здесь и вот опять же воспитательный момент выходит.
А бывает так, что вот эти лидеры прямо сопротивляются, не даются, сдают назад и тоже и весь класс за собой подтягивают?
Бывает, бывает. Есть такие. Ну, с таким характером бывает. Особенно такой, где видно, наверное, он лидер в своем спорте, и вот не надо мне, вот неинтересно. Ну, стараемся. Конечно, сложновато, но пытаемся сначала затянуть всех его товарищей. А потом, когда ему становится уже одиноко, все вроде как играют, а он сидит, ну, сложно, надо, придется показать себя.
И вот мы знаем, что есть такой нюанс в школах московских точно, что если ты занимаешься каким-то спортом, то в теории ты можешь, ну, подтверждая это документами, ну, насколько, по крайней мере, вот до недавнего времени так было, ты можешь освободить ребенка от занятий физкультурой. Кто-то так делает, кто-то так не делает, ну, потому что часто физкультура, например, в середине, и, ну, вот я, например, считаю нецелесообразным снимать ребенка, во-первых, а с третьего урока, что он у меня там будет 40 минут делать, сидеть, опять же, смотреть в телефон, б, я считаю, что, ну, физкультура для него это, ну, хотя бы чуть-чуть еще, да, той самой двигательной активности, поэтому я никогда не способствую, не беру никакие справки, но я знаю, что многие родители детей-спортсменов считают, что школьная физкультура чуть ли не вредит, да, ну вот не дай бог он у меня там на этой школьной физкультуре еще повредит себя, а у нас там, условно, соревнования через месяц. Вот в такой ситуации, как вы считаете, все-таки вот эти вот, ну да, начинающие спортсмены, которые продолжают посещать общеобразовательную школу, идти в русле общеобразовательной школы, стоит переубеждать, вовлекать или просто оставляем в стороне? Не хотят, пусть не ходят.
Не совсем я согласен, чтобы не ходили. И многие согласны со мной. Или, наверное, скорее, я согласен со всеми, с теми, кто поддерживает такую позицию. Все-таки, конечно, настаивать на полном, чтобы, полных их занятиях не стоит. Но есть, конечно, бонусы давать. Можно каким-нибудь игровикам, еще, или гимнастам. Те темы и блоки, которые проходят, гимнастики с элементами акробатики, там, или игры какие-то, ну, сделать ему зачет там, или какие-то бонусы, там, какие-то с оценкой, совсем дифференцированно подойти к этому. Но многие дети, они с удовольствием играют, например, тот же футболист или баскетболист, ему интересно будет поиграть с своими товарищами, а в волейболе, как вот на такой вид спорта, что там играют и девочки, и мальчики. И особенно в том возрасте, когда ребята уже от 5 класса и выше, им интересно себя показать не только перед ребятами, но и перед девчонками, и показать свою великолепную подготовку. И вот этим, наверное, пользоваться надо, и затянуть его.
То есть это еще такая социальная история получается, а не только социально-воспитательная условно. Но при этом, да, вот вы уже упомянули, я знаю, что многие ребята-спортсмены прям супер скептичны. Ну, вот я это помню тоже, потому что мне казалось, что, ну, вот я занималась фигурным катанием. У меня были свои цели и задачи в жизни. Вся эта физкультура казалась мне, ну, такой излишней. Ну, да, вот этот козел. Но в остальном я знала, что я как бы все равно на 3 главы выше по физическим данным. Другие девочки меня терпеть не могли, потому что мы еще ходили как раз на каток, у нас были зимние виды спорта, лыжи и коньки, и, естественно, когда кто-то там прыгает в прыжке, а все остальные еле-еле пытаются научиться кататься, это все раз в неделю, ну, как-то так. Вот с такими детьми, как с ними в рамках урока работать? Вот когда человек прям показывает, что он уже перерос всю вашу эту физру...
Ну, наверное, я бы сделал бы так. Я бы этого человека взял как помощника. Вот здесь, наверное, и пусть он демонстрирует свое, наверное, и отношение к своим товарищам. Здесь как тот же воспитательный момент. Знаете, очень приятно, мой коллега физической культуры вот часто применяет такое выражение: великим спортсменом может и не быть, но человеком быть обязан. И здесь, наверное, вот эта помощь от этого человека очень будет приятна. Во-первых, он может показать. Во-вторых, он может помочь. Ну и, конечно, он увидит мою работу, как это сложно. Ведь у нас иногда, знаете же, проводится, наверное, под день учителя день самоуправления.
Да, день школьного самоуправления.
И, соответственно, вот эти дети же, они и приходят помогать. И когда, проведя пару уроков, конечно, я контролирую, смотрю, но не влезаю. И они вот, конечно, после этого урока приходят: «Оф, Владимир Алексеевич, не представляю, как вообще мы такие были, как вы с нами справлялись». Поэтому, чтобы вот именно его ответственность...
Чтобы он почувствовал, да, что на самом деле все не так просто и упирается не только в твои физические данные и их развитие.
Совершенно верно.
А есть момент, вот, девочки-мальчики, я просто тоже постоянно слышу, например, от своего ребенка, что вот, ну, он как раз в таком предподростковом возрасте, когда еще девочки, с одной стороны, интересны, с другой стороны, страшные, есть такое какое-то пренебрежительное, вот они: «Мы не хотим играть с девчонками». И девчонки такие же тоже: «Нет, мы не будем с этими мальчиками играть, сделайте нам две разные команды». И вот команда девочек играет в правой части зала, команда мальчиков в левой части зала. Как вот с этим справляться? И вообще смешанные команды, насколько, ну, потому что, правда, в определенном возрасте, мне кажется, ну, бывает, что мальчишки прям уверены уже сильнее девочек, и кто-то еле-еле бьет на том же баскетболе по мячу, а кто-то прям раз, и трехочковый уже.
Ну, а здесь хитрость нужна, наверное. Но вот, по крайней мере, я поступаю так. В таких случаях, допустим, если возникает вот мальчишки против девчонок, вроде как был какой-то момент, там играли, и вот давайте против девчонок, а одни говорят: «Нет, мы уже...» Я просто беру и вхожу, захожу за сторону, на сторону девчонок, добавляю. Я, то есть, добавляю немножко своего, наверное, авторитета, что ли, и мальчишкам сразу становится интересно играть. А девчонкам вроде как и с ними старше, и помощь. Стараюсь, конечно, мальчишек, если чувствую, что мы им победить можем, стараюсь не убивать. Там.
Не переживать
да, да, да.
слишком
больше,
сильно.
Больше даюсь помогать, но отдавать мяч девочкам. Потому что в определенный момент, я помню, такие моменты были, когда девочки побеждали, мальчишки, ну вот за них играли, а я вот в определенный момент останавливался, говорил: «Смотрите, я ловлю мяч, но не бросаю вас». То есть подводил того, чтобы они понимали, что справедливо, да, я дополняю их, но чтобы было, равенство было.
Ну, и еще один такой тонкий момент, что в любом классе есть очень разные дети. Всегда есть кто-то более подготовленный, спортивный, менее подготовленный. Есть дети, ну, как говорят родители: «Мой ребенок вообще не спортивный». Ну, бывают, да, семьи, где, например, занятия спортом – это не то чтобы часть жизни, и скорее норма не занятия спортом. Ну, и понятно, что у всех изначально от природы разные физические данные, и тут вообще ни с чем не поспоришь. Вот как в классе уравновешивать всех этих разных детей? Ну, потому что для кого-то тоже вот, помимо козла, чему я никогда не научилась на физической культуре. Я не умела залезать по канату. Меня учили года 3 подряд. Я пролезала там 3 сантиметра и падала как кулек. При том, что, опять же, я была, ну, хорошо физически подготовлена, просто канат мне не давался. Но... Да, есть дети, для которых даже баскетбольный мяч, мне кажется, поднять им тяжело, ну, потому что это вполне себе такой спортивный снаряд определенного веса. Как здесь выстроить так, чтобы всем было комфортно и хорошо?
Ну, конечно, все-таки индивидуальный подход при обучении, ну, я считаю, что он не только возможен, но и все-таки необходим. Здесь подойти к каждому ученику, ну, даже в том же канате, да, очень многое вы имели в виду наверняка, тех детей, которые все-таки имеют вес больше, и ему сложно. Здесь, опять же, подойти, так я бы сказал, творчески к этому. Ну, например, взять канат и подставлять, помогать ему руку, чтобы они отталкивались от моей руки. Подвигать, и вот он вроде как бы с моей помощью лезет, а вроде и сам. И в этот момент самое главное, знаете, как в игровых видах спорта, когда он выполнил, сделал вот этот свой, наверное, подвиг какой-то, слезая с него, проходит мимо своего класса, и вот все дают 5 друг другу. То есть они его поддерживают, и как раз вот этот момент его вдохновляет.
То есть вместо ситуации унижения создаем определенную ситуацию успеха и ощущение того, что у тебя все получилось.
Даже бывали моменты такие, когда кто-то, допустим, на лавке сидит и освобожден, или по какой-то причине бывает такой момент, подсмеивается, да, над товарищем. И вот такой момент очень неприятный, потому что тот человек чувствует себя некомфортно. Может быть, и даже человек, сидя на лавке, разговаривает с друг другом и какую-то шутку сказал, а он не видит со спины, кажется, что смеется над ним. Вот этот момент очень важно пресекать, конечно. Здесь я поступаю так. Если, допустим, он шутил над ним, я вызываю его вперед, говорю, давай, покажи тогда ты, что сделаешь. Если он сделает здорово, сказать, какой молодец, вот стремись так же делать, как он. А ты, говорю, тогда помоги ему со своей точки зрения, помоги ему, подскажи, как лучше сделать.
И слушаются?
Да, да, да.
Просто да, я вот сейчас, вы когда сказали, я прям вспомнила этот ужасный момент, когда, да, на физре ты стоишь, что-то там, ну, вернее, не стоишь, а что-то делаешь, а сзади кто-то смеется, и ты думаешь, неужели они надо мной смеются, неужели я так все ужасно делаю, или я глупо выгляжу со спины, ну, не знаю, какие там у девчонок бывают мысли, что у тебя там штаны по-дурацки висят, и все пошло не так.
Это очень важно, настроение очень важно, и именно чувствовать комфортно в этой ситуации очень важно. Конечно, идеальный вариант, когда занимаются все и заняты своим делом. Это тогда вообще идеально. Поэтому никто не стесняется, никто не переживает, что за ним кто-то наблюдает, потому что это очень важно. Вот в тех классах, когда уже детишки начинают вот взрослеть. Это очень важно.
А как занять всех? Ну, у нас же бывают классы по 30 плюс человек. Это огромное количество детей. Я не представляю вообще, как вот удержать фокус, особенно в спортивном зале. Хорошо, 32 человека, 2 на лавке и 30 бегают.
Нет, в фокусе, конечно, держать можно, но то, что занять их, конечно, сложновато. Но, конечно, выходим из положения. Проще, конечно, на спортивных играх, на каких-то подвижных играх, набрать количество судей, включить какой-то жюри, группы поддержки.
Ну, то есть дать всем какие-то роли.
Всем какие-то роли. Очень много даже дети, они сами стремятся. А можно сегодня играем, я судья. То есть такие моменты, сегодня судил один, завтра судит другой. Если кто-то будет очень сильно возмущаться, ну, бывают такие моменты, когда вот это, наверное, чувство проигрыша свалить на судью. А здесь предложить, хорошо, давайте поменяем, ты будешь в следующий раз судьей. Сразу дети начинают смущаться. Нет, пожалуй, пусть он будет.
А бывает, что оспаривают ваше решение? Вот вы говорите, будет судьей, все такие, нет. Уже были случаи, тут же вот этот вот авторитет учителя как...
Ну, бывает, на авторитет приходится брать этим. Ну, разные ситуации бывали. Ну, конечно, здесь все-таки приходится иногда варьировать судей. Но, и опять же, даже если тот же судья будет, ну, пусть он будет уже не главным судьей.
А, ну, то есть все-таки маневрируем. А мы уже скоро совсем сейчас идем на новости. Короткий такой вопрос. Вот когда в этой студии оказываются педагоги, неважно, какой предмет, я слышу всегда от всех одну реплику. Моих уроков слишком мало в рамках года, ну, недели, месяца и года. У учителей физкультуры есть такое ощущение?
Ну, наверное, есть, конечно. Конечно, вообще для детей, конечно, больше бы желательно этой двигательной активности, не хватает им. Но и... С другой стороны, сейчас огромное количество часов, что многовато нам. Все-таки, когда, если там часов 20, то здорово, успеваешь все, успеваешь здесь, какие-то творчества появляются, а когда уже человек часов под 30, здесь уже нам тяжеловато. Но все-таки, конечно, для детей было бы здорово, когда такое количество активных для 3 часа было бы идеальный вариант. Ну, что есть, то есть.
А сами дети не просят, давайте мы еще после уроков придем.
Да, очень просят. Но здесь уже, конечно, дополнительные наши секции работают. И вот, наверное, по востребованности, по интересу эти секции и работают.
А какие самые востребованные?
Ну, конечно, футбол.
Мяч?
Конечно, мяч. Ну, это, естественно, игровые. Но много и подвижных. Ну, после, конечно, чемпионата мира, ну, это футбол. Это все, конечно, футбол. Но я больше приверженность, конечно, волейбола. Мне очень нравится тем, что там все-таки и девочки, и мальчики. Здесь вот этот очень важный момент, он такой, я и рассказываю им об этом. Извините, конечно, что я вот немножко его ставлю на данный момент во главу угла, но я рассказываю о своем опыте. И говорю так, что, смотрите, все-таки, конечно, вы, когда знаете, как применить это, вам становится это интересно. И вы знаете, ради чего вы это все делаете. Такой момент. Все летом любят отдыхать. На море, где-то на даче, где-то, может быть, в городе. Выходите на площадки, и где можно поиграть? Футбол все-таки больше мальчишки играют. Баскетбол играют, но все-таки такой силовой. А в волейбол там играют... По-любительски, конечно, и мальчишки, и девчонки. И вот этот вот микс, и мальчишкам хочется показать, и девчонкам хочется себя быть всегда в компании. Идеальный. Когда вот это получается, мне кажется, очень здорово. И они знают, где будут востребованы, что они будут не стоять в стороне, а будут играть.
Что ж, идем на короткие новости. Сразу после них возвращаемся и поговорим еще про физическую культуру. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня по-прежнему Владимир Максимов. Добрый день еще раз, Владимир.
Добрый день.
Владимир – учитель физической культуры Московской школы 1220. И говорим мы сегодня, как ни странно, именно о физической культуре, о ее месте в школе, о том, как работать с разными классами, с разными ребятами, с девчонками и мальчишками, с задачами, которые нам ставят сверху, и как мы их понимаем уже на месте, когда оказываемся в том самом, например, спортивном зале. И у меня будет такой немножко тонкий вопрос. Я часто замечаю, что в школе учителя очень, ну, очень заботятся о безопасности детей. То есть я, например, столкнулась в начальной школе с тем, что детей не выводят на площадку, потому что боятся, что, не дай бог, что-то случится. Хотя даже вот погода прекрасная, у детей большая перемена, и написано, что эта перемена будет на свежем воздухе, а они продолжают сидеть в классе, ну, потому что, не дай бог, малыши эти там убьются. Кто будет отвечать? Учитель. Мы знаем, что действительно ответственность учителя очень высока. Вот мне в этой ситуации физкультурный зал кажется зоной вообще повышенной ответственности, потому что, ну, действительно, спорт всегда есть какие-то... ну, есть ситуации, которые ты не можешь, даже если ты суперпрофессионал, супертренер, суперспортсмен, ты не можешь просто все прогнозировать, что случится. Ну, вот просто вот ты бежишь, и в этот момент подвернулась нога. Вот как жить с этим учителем физкультуры? Я ехала сюда как раз и думала, боже мой, но это же каждый раз ты смотришь на этих детей и думаешь, вы все моя ответственность. И тут летит этот баскетбольный мяч. Как вы для себя решаете вот это вот, чтобы не было страха? Потому что понятно, что если ты будешь все время думать только об этом, то урок не проведешь, а посадишь всех на лавочку и скажешь, а сегодня, дети, мы учимся сидеть спокойно.
Ну, конечно, они приходят такие заряженные такой энергией, что такое ощущение, что сейчас зал взорвется. Такие классы очень часто приходят. Ну, конечно, с моей стороны, ну, и думаю, многие коллеги меня поймут и поддержат. Конечно, в первую очередь, дисциплина. Найти вот этот вот, наверное, такую тонкую грань между чрезмерной ее и где-то, чтобы было все-таки детям комфортно.
Да, чтобы они могли еще и остановиться в какой-то момент.
Совершенно верно. Да. Но это, знаете, наверное, такое чувство ответственности должно у этих детей быть. Ну, здесь должно быть в первую очередь, ну, конечно, опять же, я сказал, дисциплина, но и помощь тоже детей должна быть. Наверное, не только даже детей, а именно и родителей еще должно быть, потому что все-таки мы одновременно делаем одно и то же дело, только родители у себя дома, а мы здесь в спортивном зале. И когда ребенок приходит сюда, и если он понимает, куда он приходит, в этот спортивный зал, что здесь может быть? Потому что здесь огромное количество снарядов, и эти же мячи, которые мы самые... Вроде хочется его и поймать, вроде кажется, это простой предмет, а на самом деле такой сложнейший предмет. Его надо... Если ты укротил, то для тебя это идеально просто. Если ты не укротил, для тебя это самое страшное в жизни. И вот этот момент, конечно... Разговаривая с родителями дома, я бы посоветовал им, например, поощрять самостоятельные какие-то занятия, но под контролем родителей. Наверное, рассказывать о возможных травмах, какие могут быть ребенку. И, наверное, и самое важное, наверное, формировать у ребенка чувство вот этой ответственности, что может произойти, если.
То есть, что не только учитель отвечает, что ты сам тоже немножко отвечаешь за то, что происходит вокруг.
Это идеальный вариант. Но мы же понимаем, что все-таки это, конечно, здорово, но все равно контроль и дисциплина самые важные.
И немножечко про телефон, потому что вот я Тоже понаблюдала, например, ситуацию, опять же, на примере, ну, к счастью, не моего ребенка. Мой ребенок очень любит ходить на физкультуру, потому что он рассматривает это как отдых. Он говорит, я сегодня буду отдыхать. Я говорю, я поняла, у тебя сегодня физкультура. Но есть дети, которые в его классе, особенно когда они были помладше, специально забывали физкультурную форму и так далее, чтобы посидеть просто, ну что, тебя сажают на лавочку, ты вытаскиваешь телефон, и дальше геометрия дэш, ты там просто вот получаешь еще плюс телефонного времени. Вот как быть в таких ситуациях, когда замечаешь, что прям вот человек уже на системе прогуливает, ну, не, формально-то не прогуливает, но то ногу подвернул, то, извините, живот болит, то рука болит. Ну, мы все это делали однажды с уроками физкультуры, зная, что есть всегда немножко послабление.
Когда, конечно, там один-два раза, но, ну, конечно, пойдешь на встречу, тем более кого-то знаешь. Но если это систематически, конечно, здесь нужна помощь родителей.
То есть
конечно,
к родителям,
конечно,
да?
Конечно, все-таки родители. Конечно, и поговорить лично с ним, объяснять о пользе, конечно, о нашем великолепно здоровом образе жизни, объяснить о этой красоте, все. Но когда он для себя уже решил, что для него вот это удобно, это сложнее вытянуть его. Здесь только, конечно, все-таки вытягивая его друзей, с которыми он очень близок, да, вытянуть их поиграть, и тогда ему становится завидно. Только с этой точки зрения. А с телефонами, ну, телефоны очень приятны, что сейчас наше руководство, наше правительство пошло навстречу и издало такой указ, что запрещается телефоном. Вот, наверное, Владимир Владимирович Путин для них авторитетный человек. Ну, прям вот, прям как скажешь, то все, сразу даже без разговоров. Раньше, а вот позвольте, а нет, вы не имеете права. А здесь вот президент, все. Конечно, есть ребята, которые готовятся, наверное, к своим урокам. Бывают такие моменты, когда контрольный какой-то,
ну,
готовится, где-то попросили.
Что-то не сделал,
но, опять
да.
же, в этот момент тоже хитрость проявляю. Пожалуйста, вот вы сегодня без формы и готовились здесь, пришли, а вот давайте, литература у вас, хорошо, что у вас? Белеет парус одинокий. Выходите, рассказывайте. И вот они рассказывают, причем рассказывают не просто, а рассказывают при всех. То есть вот этот барьер и, наверное, волнение, когда выходишь к доске. Здесь пробуем это сделать. Ну, конечно, это не весь урок, а так где-нибудь в конце, когда уже завершилось, где-то уже есть время, вот ребята эти выходят. Даже за это ставил оценки. Уж извините.
Кстати, про оценки. Вот мне кажется, в оценках, в отметках на уроках физкультуры есть какая-то такая тонкая этическая грань, да? Ну, вот за что можно получить 2 по физкультуре? Вот я помню, как... Когда ты занимаешься спортом, у тебя с оцениванием все понятно. Ну, когда ты именно занимаешься спортом, там ты, у тебя есть измерительная шкала, там, у тебя есть соревнования, все, ты проходишь, у тебя есть разрядность и так далее. В школе ничего этого нет. И получается, что вот за что может быть 2 по физре, например, за поведение?
Ну, наверное, только за поведение. 2, конечно, не про меня. Я, конечно, 2 не ставлю. Все-таки считаю, что все-таки ребенку должно быть интересно на уроке. Все-таки интересно. Это самый важный момент. 3, конечно, да. Ну, для меня вот 3 вот этот уже практически вот ближе к 2, чтобы получить, но...
А за что вот 3? За что?
Ну, нет, ну, конечно, все равно за что-то я поставить нужно оценку за что-то. Конечно, все-таки используют Московскую электронную школу вот эти тесты, да. То, что мы проходим, то, что рассказывают, те же подвижные игры, спортивные игры, дают тот же тест, о чем в большей части объяснял. И некоторые вопросы там попадаются такие не только по знанию этой темы, но еще и на сообразительность. И когда многие ребята, когда выполняют тест, ко мне, Владимир Алексеевич, а как же мы это не проходили? Я говорю, вот извините, ребята, а вот на сообразительность такой момент, и 1-2 вопроса такие попадаются. Ну, вот, наверное, только такой вариант.
То есть мы не ставим за физическую форму отметки?
Нет, за физическую нет. Я имею в виду тех детей, кто без формы имеется в виду. Я имел в виду таких детей. А вообще за то, что дети играют, занимаются и выполняют что-то, за его двигательные действия, за его активность, конечно, оценки есть, оценки ставлю. Здесь, конечно, видно, кто лентяничает, а кто занимается. И, наверное, все-таки вот такой дифференцированный подход я делаю.
И, кстати, да, вот немножечко еще откачусь. Вы упомянули волейбол, баскетбол, футбол. Я обожаю каждую зиму, вот, ну, новости, школьные новости, они достаточно такие цикличные, ну, те новости, которые попадают в медиа. Каждую зиму у нас появляется набор новостей, типа, в школе такой-то родителей заставили купить лыжи, там, или в школе такой-то дети... Снега не было, и дети бегали на лыжах по парку, просто по листьям. Вот зимние виды спорта. В моем детстве они были, ну, какой-то обязательной частью. Не было снега, мы бегали кросс в парке. Был снег, да, мы приносили лыжи, и, ну, вот у меня рядом со школой был парк, у нас поэтому не было проблемы, где позаниматься спортом. Мы бегали на лыжах эти круги и так далее. Но я знаю, что не во всех школах есть, во-первых, ну, какие-то условия, чтобы ты вот вышел и побегал по парку на лыжах. Действительно, ну, сейчас у людей очень разный бывает уровень жизни, уровень дохода, и как бы, естественно, школа должна сама материально обеспечивать, это каждый раз подчеркивается во всех там официальных потом сообщениях, когда начинается разбирательство. Но действительно, стоят ли зимние виды спорта свеч?
Ну, вообще, конечно, вообще, эти, я бы сказал, лыжная подготовка, она не зря входила в советскую школу. Где есть такая возможность, ну, почему бы и нет? У нас, например, наша школа была кадетским корпусом одно время, и была закупка лыжного оборудования. Ну, мы могли себе позволить, сейчас, конечно, уже постепенно это оборудование приходит в негодность, но еще есть, и некоторые классы у нас... ходит на лыжах, но небольшой, конечно, небольшой совсем участок, но я бы сказал, такой ознакомительный для начальной школы. Да, конечно, есть кто-то покупает лыжи, потом интересуется, но все-таки, конечно, меньше, больше все-таки играют, все-таки детишкам больше нравится играть. Но как ознакомительный момент, я считаю, что это очень нужно.
А кроме лыж? Еще какие-то варианты? Или сейчас вообще уже не все
нет,
это...
я знаю, что есть и проводились занятия даже на катках. Есть, в некоторых школах позволяет, и заливали катки, я знаю. Но у нас, к сожалению, такого нет, но точно знаю, что были такие. Помню, даже
ребята рассказывали... А вы были бы готовы, вот вам скажут, учите завтра конькобежцев, фигуристов и хоккеистов?
Ну, я сам играл в хоккей, и все, конечно, и можно, но, опять же, здесь должно быть это оборудование, и, конечно, надо все-таки вооружиться. Вот эти налокотники, наколенники, потому что дети попадают потом от родителей, ай-яй-яй, прилетит, ого-го.
Родители, учителя жалуются все на родителей. Извините, что я так грубо говорю и грубо формулирую, но, да, действительно, я постоянно вот во многих-многих разговорах слышу вот эти вот родители, новое поколение родителей, которые пришли в школу, которые знают, как надо, которые все контролируют и чуть что пишут педагогу в WhatsApp. А почему вот и так далее? А как вот с этим жить? Как жить с родителями? И я тоже понимаю, что я, например, иногда, ну, я вообще, к счастью, стараюсь себя сдерживать, потому что, наверное, я много знаю о том, как жить с переполненными сообщениями, мессенджерами, но все равно однажды ты пишешь, я пишу нашу классную руководитель, я что-то не поняла, и понимаю, что ей одновременно пишут еще столько же, много-много родителей, и думаю, господи, ну зачем я написала, можно же было разобраться как-то все. В общем, с родителями как жить?
Ну, конечно же, идти на контакт. Это самое основное. Показать, что я неравнодушный учитель, что также хочу заинтересовать их детей, как и другие педагоги. Чтобы они увидели во мне не просто какого-то тирана-изверга, который только истязает и только ставит тройки, и только гоняет, и только мою дочь, или только моего сына, и только к нему придирается.
А такое бывает, да? То есть вы только моего гоняете?
Как же так? Да вы что, там получилась тройка, а у меня на спортсмена, он отжимается миллион, а вы сами-то можете? Поэтому только вот в разговорах сказать, рассказать, наверное, даже попросить, чтобы они также личным примером. А бывает, конечно, родители... к которым обратишься, вот сразу могу сказать, что хоть и спортсмены, бывали детишки, которые, ну, заигрывались, и вот очень приятно с такими родителями, сами, может быть, в прошлом спортсмены или активные, наверное, держат активные позиции по здоровому образу жизни. Для них роль учителя, вот, наверное, непререкаема. Они приводят пример тем же спортсменам, которые занимаются профессионально. Ты же, говорит, к своему тренеру относишься как? Это же такой же человек, он тоже так же хочет научить, проявить, заинтересовать. посмотри, ты бы отнесся бы к нему так же. Вот с такой точки зрения очень приятно. Относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились.
Ну, и еще одна система измерений, которая была в моем детстве, сейчас вот, насколько я поняла по нашему разговору перед эфиром, ее уже нет, или она существует в какой-то немножко другой форме. Мы в школе всегда сдавали нормативы. Мы бегали, мы прыгали, более того, я помню, что мы прыгали в песок, прыжки были в длину, мы прыгали в высоту, мы метали мяч, самый мой, тоже еще один очень странно дававшийся мне, вид спорта, я не была чемпионом по метанию. В общем, и это было обязательно, ну вот в тот период в школе, когда я училась в давней советской. Без нормативов никуда нельзя было деться. Сейчас в школе есть такого рода нормативы, или мы уже отошли от этой системы, когда мы все равно замеряем некое, вот, некую температуру? Диагностика по физкультуре.
Ну, если какие-то нормативы есть, но они не являются основополагающими.
Обязательными,
да,
да, вот
не являются.
Прям...
Конечно, они служат для ученика и учителя ориентиром для достижения определенного, наверное, уровня физической подготовленности. Я помню... Знаете, такой был момент, наверное, где-то в 2000-х годах появился такой в помощь учителю физической культуры физкультурный паспорт. Был такой, это его разработал Тяпин, извините, не помню по имени отчеству. Он разработал, что все, допустим, выполняя какие-то там кросс, подъем туловища, отжимания, заносились туда, и, наверное, через какое-то время там он, обрабатывая эти результаты, он выдавал, что над чем надо поработать этому классу, этому человеку. То есть там все именно было на этом построено. Дальше он уже развил побольше, что для подготовки к ГТО, выполняя какие-то вот эти же нормативы, да, пробуя себя, опять же, именно не оценивая, а пробуя эти нормативы, он также показывал, над чем надо поработать. Но все-таки, опять же, вернусь, все-таки это не является основополагающим. Здесь, наверное, больше проверка своей физической подготовленности. Вот, наверное, эта программа наша федеральная, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, детям как раз вот и, наверное, дать понимание, что попробовать себя, насколько ты готов, насколько ты сможешь выполнить. Через какое-то время, если что-то не получится, попробуй поработать над этим, помочь, объяснить, рассказать над чем. Но, конечно, извините, забегая еще вперед после ГТО, опять же, вспомнил про улицу. Здесь такой момент, знаете, сейчас дети вот этим, сидящие в телефонах и дома, для них улица – это все. Это как взрыв, наверное, огромной энергии, выплеск на улицу. Как? Здорово! Мы все зале, всю зиму в зале, а тут улица. Метать – метаем, бегать – бегаем. То есть сейчас в этом отношении дети с удовольствием на улицу выходят.
Да, у меня ребенок очень ждет, когда станет тепло, и у них физкультура уйдет в, как я это для себя называю, грубо летний вольер, ну, потому что там такая обнесенная решеткой площадки. Но он прям очень любит это время, когда, да, можно наконец-то выйти из сумерек на свет Божий и на воздух. Про ГТО. Про ГТО нас часто спрашивают, в Меле есть такая рубрика «Вопрос-ответ». И, ну, естественно, ГТО, мы знаем, что ГТО сопряжено с определенными льготами при поступлении в определенных вузах, поэтому люди интересуются, вне зависимости от того, насколько они вовлечены в спортивную тему. Вот норма ГТО, насколько посильно сдать эту норму, просто занимаясь физкультурой в школе, а не прилагая какие-то дополнительные спортивные усилия?
Ну, сам урок физической культуры, он рассчитан так, что ребенок практически готовится ко всем показателям. Здесь и кросс, легкая атлетика, и метание, и общая физическая подготовка, это подъем туловища, отжимания, это прыжок в длину, подтягивание. Практически здесь все присутствует. Даже та же стрельба, которая во многих школах, где являются площадками приема ГТО, есть тир, и даже вот у нас, например, есть, потому что у нас были кадеты, и у нас есть тир, и дети с таким огромным удовольствием приходят пострелять, сдавая нормы ГТО, они прям туда первым. А будет сегодня тир? А мы сегодня стреляем? Возможно. И я считаю, что именно вот такое, наверное, разноплановое на урок физической культуры как раз и есть возможность познакомить и подготовить. Конечно, те ребята, которые занимаются в спортшколах, у них все-таки, наверное, такой интенсивный тренировочный процесс, и где-то больше они подготовлены, но все-таки бывает узконаправлены, и какие-то, наверное, нормативы все-таки все равно приходится здесь тоже подработать и, наверное, подготовиться.
И тут, собственно, мне кажется, все, да, можно уже остановиться. Задам вопрос, который меня очень интересовал, такой уже не имеющий отношения напрямую к урокам физкультуры, к детям. Я знаю, что у многих учителей есть такие своеобразные, формальные иногда, иногда неформальные объединения по интересам. Например, у литераторов и педагогов русского языка есть гильдия словесников. А есть такое же объединение учителей истории. Я знаю, что в ВК есть огромное сообщество учителей математики, где люди общаются, обмениваются опытом и так далее, и так далее. У учителей физкультуры есть какое-то сообщество?
Да, есть сообщество, есть в Телеграм-канале, есть там сообщество учителей физической культуры. По-моему, если я не ошибаюсь, там 1100, наверное, человек.
Ого!
И вот часто очень... И информации по разным и семинарам, и вебинарам, и какие-то интересные вопросы обсуждаются. Но, конечно, больше информативный, но все равно, если кому-то что-то интересное и нужно какую-то информацию, то обязательно помощь от коллег в личной переписке еще обязательно будет. Поэтому очень приятно, что в этой своем радиоэфире я также обратился к коллегам, и мне очень приятно, что откликнулись коллеги. Я бы хотел все-таки поблагодарить за, наверное, помощь и поддержку Алексея Суркова и Алексея Машковцева. Большое им спасибо за поддержку.
Они помогали вам готовиться?
Ну, наверное, и готовиться, и все-таки мне интересно было тоже и мнение узнать, чтобы все-таки выразить не только свое, но и все-таки коллег.
Так что, видите, друзья, у нас один спикер, но зато он говорит не только за себя, а за... мы даем площадку сразу нескольким педагогам, по крайней мере. Бывают ситуации, когда не хочется идти на работу?
Ну, наверное, если только после длительного-длительного отпуска.
Как просто учителя часто говорят про вот эту ситуацию выгорания, да? Ну, потому что ты ходишь каждый день в школу, ты делаешь рутинную работу, ну, как рутинную, понятно, что с детьми она не бывает рутинной, но все равно ты в известной степени повторяешь определенные действия из дня в день, от тебя ждут определенных результатов, чай в учительской, пошел домой, снова пришел. Вот у вас не бывало этих ситуаций, когда казалось, что все, надоела мне эта школа, пойду я, не знаю, там вот... спорткомплекс открылся, пойду туда детей тренировать.
Конечно, если сказать, что не бывало, конечно, буду лукавить. Конечно, бывало, но, знаете, такой момент, когда вот этот обмен энергией, наверное, с детьми, когда ты видишь, когда получается этот результат, и ты видишь, когда ты научил этих детей, и они этим тебе, наверное, показывают, что нам не безразлично, нам интересно показывать результаты, умея, научившись играть в какую-то игру, пробегая даже мимо тебя, а будет сегодня. Вот, наверное, ради таких детей я вот готов работать, и никакого выгорания, извините, никакого выгорания мне не страшно. Знаете, такой был момент, расскажу, перед уроком физкультуры проходил мимо раздевалки, и был не мой класс, но класс был моего коллеги, и двое ребят переодевались. Это, наверное, был 3-4 класс, не помню точно, и между собой они что-то вот не поделили. Слышу, какая-то ссора, что-то уже вот друг на друга покрикивают. Я зашел, мы сели с ними, поговорили, что, почему, зачем, от чего, что произошло, разобрали эту ситуацию. Я им рассказал, как вижу, рассказал, что кто-то кого-то случайно ударил, не специально. Что нужно сделать? Они вдвоем извиниться. Вот они друг другу извиняются. Я говорю, ну все, конфликт улажен. Они говорят, да, уходят. И буквально через минуту возвращаются вдвоем и говорят, спасибо вам большое, что вы не дали нам поссориться. Вот очень приятно. Вот таких, ради таких детей я готов работать.
А мне остается только сказать спасибо вам и спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Друзья, мне кажется, было здорово. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.